Добрый день. Мы продолжаем с вами Ильхот Тшува. Это Рамбам. Это законы относительно Тшува, то есть буквально возвращение, это раскаяние. Я хочу предупредить вас, что я об этом говорила в самом начале. Стоит обратить на это внимание и запомнить, что Ильхот Тшува стоит изучать не только в месяце Элуль и не только от Рош ха-Шана до Йом-Кипур, очень стоит изучать их на протяжении всего года, потому что это касается каждого из нас. Мы говорили с вами. То, что называется тшува у Рамбама, вот это возвращение, нужно понимать в первоначальном его смысле, а именно, что делать человеку, если он согрешил, если грех неумышленный или если грех умышленный, если грех относится к категории легких грехов, о чем мы уже говорили и еще будем говорить, или если грех относится к категории тяжких грехов. Везде в этих случаях будто ошибка, будто заблуждение, будто умышленное нарушение чего-то, когда человек знает, что он делает, ну, вплоть до того, что называется пеша или мерет, это когда человек нарушает заповеди в знак протеста, это его восстание против Всевышнего. Существует возможность не только загладить последствия греха в наших отношениях между людьми, то есть вот в этой действительности, если это материальные какие-то финансовые нарушения. Но что самое главное, мы еще до этого не дошли, но должны будем об этом говорить, то, как человек меняет себя, переосмыслив свои поступки в прошлом, что он делает в настоящем, как он относится к будущему. По этой причине я уверена в том, что Ильхот Тшува стоит изучать на протяжении целого года, желательно повторять. Это не какие-то технические указания, это глубинные, удивительные процессы, которые происходят в человеке, должны происходить в человеке постоянно. Мы дошли с вами до, вот перед вами сейчас, я очень надеюсь, что можно будет следить за текстом, это очень важно. Здесь, как вы видите, буква «далит» сливается со следующей буквой «алиф», но текст, насколько я видела, текст точный. Итак, мы начинаем. Это очень важная фраза у Рамбама. Действительно, вот этот процесс, который мы называем тшува, она дает искупление за все. Но вот теперь уточнение. Как мы говорили с вами в прошлый раз, Йом-Кипур как таковой, сам этот день, все то, что происходит в этот день, тоже дает искупление. Но несмотря на это, на то, что и тшува дает искупление, и Йом-Кипур, как мы говорили, дает искупление, есть аверот шехен миткаприн лешаатам. Есть преступления, есть нарушения, которые искупить можно незамедлительно. Каким образом? Сейчас мы увидим. Веяша верот, шеэн миткаприм эла ле ахал зман. То есть есть грехи определенные. Искупить их можно в тот момент, когда человек совершает тшува. Вот это пересматривает свои поступки, раскаивается в совершенном и как мы увидим в дальнейшем, начинает удивительный процесс, который называется чува. Вот это леша, миткаприм леша атам, то есть тот час, когда человек начинает, совершает определенные действия, грех прощается. С другой стороны, есть преступления, есть грехи, которые искупаются ле ахал зман, по прошествии времени. Что это за прошествие времени? Спрашивает Рамбам Кейцад. Авал адам аль мицват асе, ше эн ба карет ве аса чува, эйно заз мишам ад ше мохалим ле. Это первая ступенька. Это первый вид грехов, которые прощаются незамедлительно. Что об этом говорит Рамбам? Если человек нарушил заповедь предписывающую, то есть не исполнил заповедь предписывающую, за которую не следует карет. Карет, как вы помните, это смерть от руки небес. Как мы говорили, это преждевременная смерть. Это смерть, когда человек не оставляет после себя потомство. Мы видели немножко различия в подходе между Рашей и между Рамбаном. Не будем сейчас уточнять, что важно помнить. Тоже мы с вами говорили, но это стоит повторить. Есть заповеди, нарушение которых или неисполнение которых, это намного реже, наказанием будет карет. Даже если человек, допустим, каким-то образом избежал этого наказания и знает за собой грех, но видит, что наказание как будто бы не исполнилось, нужно помнить, что там, где в Торе, да, не так часто указано наказание за нарушение заповеди, мы по суровости этого наказания судим о тяжести греха. Вот это самое важное. Видит ли человек сразу же наказание за совершенный грех или не видит? Как реагируют люди вокруг, когда они видят, что кто-то нарушает заповеди, нарушает открыто, нарушает вызывающе, но все у него благополучно? Это известное заблуждение. Мудрецы нас предупреждают, нужно понимать, что человек делает для собственной души. По какой причине нет немедленного наказания, это вопрос, который нужно рассматривать отдельно. Итак, первая категория, первая ступенька вот этих грехов, это когда не исполнена предписывающая заповедь, человек совершает раскаяние, совершает чува, и прощение он получает незамедлительно. Пример. Например, есть у нас заповедь есть мацу, то есть пресный хлеб в Песах. Если человек по болезни, по каким-то причинам не может есть мацу, это не является неисполнением заповеди. То есть есть какой-то, есть что-то, что, из-за чего он есть не может. Но если человек говорит, не буду, не хочу, не намерен, это отказ исполнить заповедь. Потом он понял. Он понял, что стоит за этой заповедью. Он понял, что его упрямство ничем не оправдано. И сожалеет об этом, и раскаивается в этом. Прощение он получает незамедлительно. Продолжает Рамбам. Уваэле неэмар. Шуву баним шовавим. Эрпа мишувотехем. Это цитата из пророка Ирмияху. Сказано здесь якобы от имени Всевышнего. Пророк говорит, возвратитесь, сыновья, что такое шовавим? Интересный, очень интересный глагол. От корня шув. Лашув. От этого же корня чува. И сказано, что шуву. А определение вот, этим, вот этих сыновей шовавим. Это отступившие. Достаточно часто мы в Торе встречаем, в старых пластах священного языка мы встречаем глаголы, имеющие противоположное значение. Шуву – это возвратитесь. Шовавим – это те, которые отступили, те, которые отошли. И Всевышний обещает «Эрпа мишувотейхем». Я исцелю от ваших, от вашего отступничества, от вашего отхода. Когда? Только что мы с вами сказали, в каком случае это действует. Второй вид. Авар аль-митсват лота асе, шеэн бакарет, вело митат бейдин, веаса чува, чува тола, ויום הכיפורים מחפר. Как это нужно понимать? Человек нарушил запретительную заповедь, наказанием за которую не является карет, не является смертная казнь по решению суда. Этот человек раскаялся. Что тогда? Чува тола. Есть условное прощение. Йом-Кипур искупает. Это второй вид. Когда прощение, искупление, мы видим здесь две ступеньки. Два каких-то этапа. Пример приведем. Заповедь относительно шатнес. Запрет носить одежду из смеси овечьей шерсти со льном. Человек сказал, что на него это не распространяется. Не по ошибке, не потому что не знал, не потому что заблуждался в чем-то. Но не хочет он исполнять эти заповеди, ему ткань из шерсти со льном кажется намного более привлекательной. Человек раскаялся, он понял. Кстати, шатнес относится к категории хуким, законов. Смысл этой заповеди мы не знаем, он нам неизвестен. Есть определенные догадки, есть определенные намеки у мудрецов, начиная с истории Каина и Гевеля. Каин – это лен, Гевель – это его овцы, овечья шерсть. Там есть немножко разногласия по этому поводу. Есть очень много объяснений, почему вот эти материал растительного содержания нельзя смешивать с материалом животного происхождения, но только овечья шерсть. Шерсть других животных сольном не относится к этому запрету шатнез. Итак, человек по какой-то причине, иногда, кстати говоря, он выяснил, что он ошибался, есть специальные лаборатории шатнез, он считал, что все в порядке, потом оказалось, что это, что носить нельзя было. Раскаяние в неумышленном грехе явно отличается от раскаяния в умышленном, сознательном. Но как мы должны это понимать? Если человек раскаивается в том, что он нарушил запрет, именно шатнес мы привели в этом случае, можно было привести достаточно много других примеров, за нарушение этой заповеди не положен ни карет, это смерть от руки небес, ни казнь, одна из четырех казней по решению суда, как можно получить прощение, если человек раскаивается, оказывается, подчеркивает Рамбам, есть условное прощение. В тот момент, когда человек раскаивается, полное прощение он получает только в Йом-Кипур. То есть вы уже видите, что первая группа, первый вид, он, скажем, уступает в чем-то второму виду. То есть второй грех более тяжким является. Третий вид. Простите, я не обратила внимания. Здесь опять Рамбам приводит стих, на который он ссылается. «Убеэле неэмар, ки вайом хазэ ехапер алехэм». Это стих из Хумаш Ваикра, где относительно Йом-Кипур сказано, что в этот день он искупит вас. Как мы говорили, при условии, что человек раскаивается. Но помните, мы в прошлый раз обратили на это внимание, что легкие грехи прощаются и тогда, когда человек принадлежит к этому сообществу, которое называется народ Израиля, Кнессет Исраэль. Даже без того, чтобы совершить раскаяние в полном смысле этого слова, но он часть этого общества, и Йом-Кипур дает прощение. Здесь Рамбам подчеркивает, что определенная категория грехов требуется, вне всякого сомнения, чува, а Йом-Кипур завершает искупление. Итак, третий вид. Авар аль-критот умитот бейдин. Веаса чува. Чува ве йома кипурим толим. Ве исурим хабаим алав гомрим ло хакапара. Мы говорим сейчас о более тяжком грехе. Более тяжким по сравнению с первым, по сравнению со вторым видом. Если человек нарушил заповеди, за которые следует положено наказание карет или казни по решению судебной палаты, и человек раскаялся. Чува в йома кипурим тулим. Его раскаяние и Йом-Кипур дают только условное прощение. А что завершает, что доводит это прощение до завершения своего? Исурим баим алав ве гомрим ло капара. Человека постигают страдания. Не уточняет здесь Рамбам, в чем эти страдания заключаются. Они могут быть физическими, они могут быть душевными, могут быть страдания, вы знаете, это отдельная тема, существенная, называется одним словом Исурим. От этого же слова, от этого корня происходит слово мусар. Этим словом называется и изначально, и впоследствии целенаправленная работа по исправлению каких-то свойств характера. И работа эта действительно продолжается на протяжении всей жизни человека. Тут мы говорим исурим, это страдание. То есть были два фактора. Раскаяние как таковое. Йом-Кипур прошел. Прощение является только условным, что требуется для окончательного прощения и искупления. Это страдания, которые постигают человека. Рамбам здесь не говорит, но многие подчеркивают дополнительное условие здесь. Это не значит, что страдания постигли человека. И человек возмущен, и человек обижен, и это даст ему прощение. Страдания как таковые, действительно там есть какой-то фактор прощения, и тогда, когда человек не понимает и не принимает их как необходимое средство прощения в каких-то ситуациях. Как это нужно понять? Мы действительно не знаем. Знали пророки, знали мудрецы. Нам это не дано знать. Когда происходят какие-то неприятности, когда беды какие-то обрушиваются на человека, что это такое? Это наказание? Это фактор искупительный или это испытание? Человек должен попытаться понять, о чем идет речь. Понять достаточно сложно следующим причинам. По сей день праведники соотносят те страдания, дискомфорт, неудачи с конкретным грехом, с конкретным нарушением, потому что у них грехов очень мало. И коль скоро мы знаем, что Всевышний наказывает по принципу «меда кенегед меда», то есть мера за меру, есть соотношение определенное между наказанием и между поступком, за который это наказание следует, праведники и мудрецы знают это применительно к себе по сей день. Чем выше уровень мудреца и праведника, чем больше он видит душу человека, а не только внешнюю его сторону, пророки это делали всегда, указывая, в чем причина страдания. Не только для того, чтобы от страдания избавиться, но также для того, чтобы использовать страдания как средство в работе непрерывной работе над собой. Хочу вам напомнить известный мидраш, то, что, как правило, вспоминают. Царь Хизкияу, один из поступков похвальных с точки зрения мудрецов, был следующий поступок. Была книга целебных средств. Эту книгу царь Хизкияу убрал. Она недоступна. Недоступна тогда была, недоступна сейчас. Почему он это делает? Почему мудрецы его одобряют? Потому что люди слишком надеялись на то, действительно в сотворенном мире есть целебное средство от любой болезни, от любого недуга, от любой неприятности физической, то, что мы называем душевными болезнями. И соблазн был, скоро я могу избавиться от какой-то болезни, какого-то дискомфорта, то зачем мне нужно искать тот период, когда можно было спросить у мудрецов, зачем мне искать, в чем причина, почему царь Хизкияу эту книгу убирает, прячет, делает недоступной. Из самых лучших побуждений. Потому что устранить какие-то симптомы и продолжать жить так, как человек живет, это значит, впоследствии симптомы возвратятся. Объясняет нам мидраш, целью царя Хизкияу было показать людям, каким образом нужно исправлять то, что проявляется в каких-то симптомах болезни. Он так продолжает Рамбам. Да, кстати говоря, о чем здесь идет речь? Ну, например, возьмем в качестве примера такую заповедь. Мы знаем, что в Лейла Седер есть заповедь, есть мацу. Если на протяжении всего праздника Песах есть запрет, о котором мы уже говорили, есть квасной хлеб, то можно есть, есть пресный хлеб, а можно питаться овощами, чем, чем угодно. Но вот в Лейла Седер это мицва, очень важная мицва. Есть мацу. Наказание здесь достаточно строгое, необычное, скажем, по отношению к предписывающим заповедям. Здесь не только, требуется не только раскаяние, не только Йом-Кипур, но тут еще есть и очистительный фактор страдания, который человек понимает, принимает и использует как инструмент, тогда, тогда есть искупление. Уле олам. Эн мит каприм ло капара гмура. Вот это категория заповедей. Никогда нет полного искупления. Адше явоу алав исурим. Пока не будет этих страданий. Я не стану перечислять здесь дополнительные заповеди, но вы понимаете, что это в случаях достаточно тяжелых. Наказание карет и наказание, эти четыре смертные казни по решению судебной палаты, это самые тяжкие грехи. Не самое, простите, это только третья ступенька. Сейчас мы дойдем до четвертой ступеньки. Убеэлю неэмал, уфакадити бешевет пишам, увенегаим авонам. Нужно обратить на это внимание. Это цитата из Тегилим, из псалмов. Что мы здесь видим? Шевет – это посох. Это достаточно часто. В Да? Мы сейчас не будем уточнять на самом деле, в чем мы. Я не слышу. Вы хотели сказать?
У нас был что-то с интернетом, такой заскок, и мы вас не слышали вот именно с посоха. Вы сказали про посох, начали объяснять, и, к сожалению...
Хорошо, я повторю. Рамбам, говоря о третьем виде грехов и о этапах искупления, приводит стих из псалмов, из Таилим, где речь идет о наказании бешевет, вот этим посохом, пишам, это умышленный грех с оттенком, то, что мы называем лехах ис, то есть не потому, что человек не устоял перед соблазном, не потому, что он не понял, а для того, чтобы гневить Всевышнего. И бенегаим, негаим – это язвы, это поражение, чем, которыми Всевышний карает авонам. Авон – это тоже умышленный грех. Баме дворим амурим, продолжает Рамбам. Как это понимать? Бешело хилель эт ашем беша'а шеавар. Это третий вид грехов и способы искупления. Грехи достаточно тяжелые. И как будто бы спохватился Рамбам и говорит, ну за такие тяжкие грехи. Всего 3 ступеньки. Что это за ступеньки такие? Это раскаяние как таковое, это Йом-Кипур, это страдание. Уточняет он, это при условии, что при нарушении не было того, что называется хилюль-ашем. Что такое хилюль-ашем? Это самые тяжкие грехи. Мы увидим, что и здесь есть возможность прощения, и здесь существует возможность раскаяния. Но требуются еще дополнительные какие-то элементы. Объясняет Рамбам. Аваль. Амехалеле Ташем. Афальпише аса чува вегигия йома кипурим. Вегу омед бе чувато. Убау ала висурим. Эйно миткапер ло капара гмура ад ше ямут. Эла чува вейома кипурим вейсурим. Шлоштам толим. Умита мехаперет. Это хилюль-ашем, это тоже грех, о котором стоило говорить отдельно. К этой же категории, кстати, относятся грехи, но о них Рамбам будет говорить дальше. То есть есть еще что-то страшнее. Но хилюль-ашем, вот это осквернение имени, это когда грех человека оказывает воздействие на окружающих. Когда не только он один грешит, но его примеру следуют другие. Это ситуации, когда человек разрушает свой внутренний мир и разрушает также внутренний мир других людей. Как мы понимаем, такое поведение, Иов сказал, если ты делаешь добро, что ты дал ему, если ты совершаешь преступление, что ты убавил от него, это то, что человек делает с собой, собственной душой и с людьми, которые следуют его примеру. Но оказывается, и здесь возможно раскаяние. Как это нужно понимать? Объясняет Рамбам так. Человек раскаялся, и наступил Йом-Кипур, и человек в своем раскаянии остается. То есть не то, что совершил невероятно тяжкий грех, потом испугался, якобы раскаивается, но вот есть еще один фактор. Проходит какое-то время, наступает Йом-Кипур, человек не изменил свое решение, как сказано, «Гу омед би чувато». То есть он устоял в этом. Кстати, когда мы раскаиваемся в каких-то легких грехах, разумеется, это намного легче. Когда грех тяжелый, трудно его исправить, и человек знает об этом. Устоять в своем раскаянии достаточно тяжело. Это уже показатель очень, очень важный. Итак, было раскаяние, был Йом-Кипур. Увау алав исурим. Рамбам не уточняет. Это страдания, которые человек принимает. Не восстает против них. Он знает, что это помощь ему в том процессе, который он начал своим раскаянием. Объясняет нам Рамбам. Он не получает и в этой ситуации, то есть раскаяние, Йом-Кипур, страдания, принятые им, это не является полным искуплением. До какого момента? До момента смерти. При условии, что человек тверд в своем раскаянии. И прошел три этих этапа, а именно Йом-Кипур, страдание и смерть. Вот это прощение, вот это искупление. Для того, чтобы не было тут сомнений, Рамбам уточняет. Чува в Йома Кипурим в Исурим шлоштам толим. То есть условное прощение – это три составные части, которые мы называли именно раскаяние, Йом-Кипур и страдание. Но то, что завершает искупление – это смерть. Шене эмам. Венигла бе озней Хашем цвакот. Им ехупар ха авон азе лахем ад темутун. Это стих из пророка Ишаяху. Он говорит о том, что есть грехи, которые искупаются только смертью, как завершением этого процесса. Смерть как таковая, мы это знаем. У нее существует искупительный фактор в разных ситуациях, в разных случаях. Но когда мы говорим об искуплении, о прощении тяжчайших грехов, которые называются хилюляшем, то вот как выстраивается эта цепочка. Наконец мы начинаем вторую главу. Начинается она примерно с того, чего как будто бы мы ждали в самом начале. Увидим, я не знаю, что мы успеем сегодня, на что мы обратим внимание, я напомню вам впоследствии. Сначала Рамбам задаст вопрос, что такое чува гмура, что такое полное раскаяние, что такое совершенное, законченное буквально, простите, раскаяние. И сразу после этого, наконец, он задаст вопрос, а вообще, что такое раскаяние? Помните, что мы начинали с видуй, с исповеди. Это даже не первая ступенька раскаяния, но настолько важная, к ней Рамбам будет возвращаться еще, будет уточнять. И вы помните, мы говорили, что это особое отношение к видуй, потому что это чрезвычайно важный фактор и в процессе раскаяния. Вот это проговаривание для самого себя, потому что Всевышнему все известно. Но проговаривание для самого себя очень важным является для осознания того, в чем я раскаиваюсь, или же если мы не будем говорить о чува, это очень важно рассказать другому, а в каких-то ситуациях проговорить исключительно для себя самого, чтобы понять, о чем идет речь, о чем я сожалею, где была ошибка, даже если мы не говорим о грехах как таковых. Итак, мы немножко продвинемся сейчас, и потом я оставлю время для вопросов. Итак, что такое полное раскаяние? Да, я думаю, что вы этот пример уже слышали, он чрезвычайно важным является. Как я могу знать? Прежде всего, то, что касается меня. Иногда мы видим, как я могу знать это применительно к другому человеку? Что такое полное раскаяние, что такое неполное раскаяние? Я очень забегаю вперед, но буквально в двух словах я скажу. Иногда нам трудно простить человека, который просит у нас прощения, но мы говорим, да нет, это не серьезно. Да нет, он просто для проформы это говорит. Как правило, мы не можем это оценить. Об этом тоже будем говорить впоследствии, говорить подробно. Но давайте посмотрим, как человек определяет, что его раскаяние является полным. Зе шебале ядо давар, ше авар бо, Когда-то человек совершил какой-то грех. И вот опять представляется возможность для него совершить то же самое. Уфераш вело аса митнега чува. Но человек отказался от этого соблазна, от этой возможности и не повторил тот грех, в котором он раскаялся, из-за чего? Из-за раскаяния. То есть это действительно раскаяние было глубинным. Человек во многом себя изменил. И теперь, имея возможность совершить то же самое, не совершает только из-за раскаяния, уточняет Рамбам. Ло ми ира, вело ми кишелон куах. Из-за раскаяния, а не по каким двум причинам? Из страха. А может быть, на сей раз застанут на месте преступления. Кишелон куах. Ну, нет сил или нет возможности в полном смысле это совершить, в отличие от предыдущего случая, когда грех был совершен, и человек раскаялся. Вот это причина не повторить грех. Теперь пример. Кейцад, как это понимать? Арейшеба аль ишабе авера. Человек нарушил запрет. В этом случае была запретная связь с женщиной. Вот он опять встречает ее. Нитьяхед, то есть нет посторонних. Вот они опять находятся рядом. Вегу омед беахаватоба. Убехоах гуфо. Уба медина ше аварба. Упераш вело авар. Зеу баль чува гмура. Вот какой пример. Можно было привести другие примеры. Если бы у меня было время, я бы привела множество других примеров. Может быть, я все-таки это коротко все-таки напомню это. Итак, человек был влюблен. Нарушил запрет. Запрет тяжелый. А теперь он раскаялся. Вот они опять встретились. Человек любит эту женщину. И может, все обстоятельства складываются, и сам он может повторить то, что было сделано. Для чего Рамбам подчеркивает «Ува мединаше аварба», то есть обстоятельства те же самые. То есть, когда меняются обстоятельства, мы можем сказать, ну да, это принцип зеленого винограда. Или, ах, он уже не влюблен. Или мы скажем, ну, он устал, он болен, нет у него возможности физической. Или вот это Медина Шеаварба, вот то же место, где был совершен прежний первый грех, все повторяется. Рамбан называет нам ситуацию, практически редко встречающуюся. Всегда что-то меняется. Меняется что-то в настроении, меняется в обстоятельствах, меняется. Но явно в лабораторных условиях он все-таки подчеркивает, допустим, человек оказался в той же самой ситуации, в которой он совершил грех. И теперь он не повторяет то, что было содеяно им раньше, исключительно потому, что он раскаивается. Потому что он понимает тяжесть греха, понимает, что своим поведением он делает для другого человека, для себя самого, для собственной души. Это называет Рамбам Баль Чува Гмура. Редчайший случай. Не только когда мы думаем о других людях, но тогда, когда мы обращаем внимание на себя, мы сознаем, что практически ситуация на 100%, обстоятельства на 100% не повторяются. Допустим, человек кассир, работает в магазине или работает где-то в банке. По какой-то причине он присвоил определенную сумму денег, потом он раскаивается. Ну, разумеется, грех намного менее тяжкий, чем тот, о чем мы говорили. Вот он раскаивается, вот он возвращает эти деньги. Возможно, это делается человек, никто другой не видел, допустим. Или он сообщает начальству о том, что произошла ошибка, он ошибку нашел, и вот он возвращает эти деньги. Как бы то ни было, опять та же самая ситуация. Нет свидетелей, почему он во второй раз не возьмет эти деньги, потому что он раскаялся. Он понял, что произошло. Мы понимаем в реальной действительности. Это, честно говоря, с одной стороны, одна и та же ситуация, с другой стороны, там могут быть совершенно разные элементы. Для чего он совершил этот поступок в первый раз? Была ли это же побудительная причина во второй ситуации? Но главное то, что Рамбам говорит. Если человек прошел этот процесс, который называется тшува, и получил прощение, это удивительное состояние, когда человек помнит, как трудно было и как он победил. И вот это будет его поддерживать второй раз, не совершит этот поступок. Это называется баль тшува гмура. Значит, совершил полное раскаяние. А если мы не знаем, если ситуация не повторяется, или не повторяется со всей очевидностью, да, у каждого из нас остается какое-то сомнение. Я считаю, что я совершила тшува. Опять же, мы говорим, это раскаяние в совершенном. Не та тшува, о которой мы говорим сейчас, совершенно в другом смысле слова, хотя есть какая-то связь. Знаю ли я о себе, что я полностью получила прощение? Честно говоря, знать не могу, могу надеяться. Сделать все возможное от меня зависящее, разумеется, да. Давайте посмотрим те вопросы. Я надеюсь, что... Сейчас у меня откроется. Мне кажется, я не вижу начала этого вопроса. Тиферет, можно каким-то образом...
Можно нажать на чат.
Я нажала.
Да, и все равно не видно, да?
Здесь может быть, подождите, может быть, нет.
Нет, не получается. Здесь вопрос, всегда ли мы можем оценить, легкие или более тяжелые грехи совершили, тем более, что мы склонны лукавить самими собой и оправдывать себя.
Сейчас я уже вижу этот вопрос очень важный. Первое, чему я должна научиться, и Хафец Хаим об этом говорит, прежде всего, я должна научиться говорить правду самой себе. Это очень трудно. Это даже труднее, чем говорить правду другим людям. Иногда я говорю правду людям, боясь разоблачения. Когда я обманываю себя, у меня нет вот этого опасения. И, к сожалению, есть действительно соблазн лукавить с собой, оправдывать себя. Я уже говорила об этом. Когда мы говорили с вами о ведуй, почему я должна проговорить все, постараться объяснить себе, что же действительно происходило, потому что это существенно важно для моей последующей работы. Если я на каком-то этапе остановлюсь, ах, ну вот, мне так плохо, мне так, мне не по себе, как это говорят, да, кошки скребут на душе, ну-ну. И человек считает, что этого уже достаточно, и больше ничего от него не требуется. Вот дополнительный соблазн. Я пытаюсь себя оправдать, сказать, что все это делают, и на самом деле ничего страшного не произошло. Мы в дальнейшем увидим очень интересные какие-то отправные места, какие-то стихи в Торе, на которые Рамбам опирается, и мы еще к этому вопросу определенно вернемся. Второй вопрос. Как следует относиться к страданиям, особенно если мы не можем понять? Извините, опять я не вижу полностью. Вы можете прочитать?
Да, конечно. Если мы не можем понять, посланы ли они в искупление грехов или в качестве испытания?
Тоже замечательный вопрос. Есть люди, которые автоматически на любую неприятность отвечают однозначно капара. Это искупление за грехи, о которых я знаю, о которых я не знаю. Если это помогает человеку работать над исполнением, на исправлением своих грехов, это хороший подход. Когда ко мне обращаются с этим вопросом в конкретных каких-то ситуациях, я, как правило, говорю, что страдания, в них всегда есть фактор испытания. Они могут быть не связаны с конкретным грехом, но и тогда, когда они с каким-то грехом конкретным связаны, испытание состоит в том, как человек эти страдания принимает. Мне кажется, что я уже говорила, но мы к этому вернемся и будем говорить подробно. Это тоже очень важный момент у Рамбама. Рамбам настаивает на том, что и тогда, когда я не могу соотнести страдания с грехом, но пытаюсь это делать, и это дает толчок для раскаяния. Постепенно, если мы начинаем это раскаяние в одной точке, оно распространяется, оно затрагивает другие пласты в душе человека. И, может быть, я дойду действительно до того греха, за который страдания посланы. Это очень зависит от человека. Но как бы то ни было, даже тогда, когда кажется нам, что мы понимаем, что за что, фактор испытания там присутствует. Я не вижу других вопросов. Пожалуйста, прочитайте мне следующий.
Следующий вопрос. Есть ли практическая разница в последствиях в этом или в будущем мире между полной и неполной чевой? Например, чевой в старости? Или дело только в том, что во втором случае я не могу быть до конца уверен в своей чеве?
Замечательно. Мы не дошли, но это мы увидим в следующий раз. Что такое полное, действительно важная вещь. Самой верной проверкой является ли чува полная, это действительно то, о чем Рамбам говорит, мы только что это видели, это попасть в ту же самую ситуацию и не повторить ошибку, не совершить тот же самый грех. Дальше Рамбам будет говорить о том, что есть разница между раскаянием в молодости, и между раскаянием в старости, и между раскаянием в последний момент жизни человека. Невозможно сказать, то есть несмотря на то, что Рамбам явно подчеркивает, что намного сильнее, когда человек, согласно вот этому примеру, когда нет препятствий ни внешних, ни внутренних, и человек не совершает грех в силу раскаяния. Это самое сильное раскаяние. Есть другие примеры, о которых я вам напомню, просто сейчас времени для этого не хватит. Когда в последний момент своей жизни человек молниеносно может совершить такой процесс раскаяния, который дает ему полное искупление. Все-таки забегаю вперед, и два слова я скажу. Зная о том, что до конца своей жизни человек может совершить раскаяние, люди, как правило, допускают грубейшую ошибку. Все еще впереди, впереди много времени. Да, конечно, я осознаю, что это ошибка, что это грех, но как-нибудь, когда мне исполнится 99 лет, я позабочусь о том, чтобы раскаяться. Никто не знает дня своей смерти, никто не знает, в каком состоянии человек будет в этот момент. Возможно ли это? Да, возможно. Надеяться на это ни в коем случае нет. Есть еще какой-то вопрос? Мне кажется, что у нас еще есть время немножко.
Здесь тоже напишут. Хотелось бы уточнить. Понятно, что проговаривать грехи, но мысленно ругать себя можно сколько угодно, а произнести вслух то же самое очень тяжело.
Совершенно верно. Тем более произнести вслух, зная, что это один из первых этапов раскаяния, а дальше нужно будет работать. Вот грызть себя, упрекать себя, у человека появляется иллюзия, что все, что нужно, он уже сделал. Мне же тяжело, мне плохо, почему, что от меня еще требуется? Я вижу сейчас тот вопрос, который вы задали. Если есть еще какой-то незаданный вами, я буду очень, очень рада. Есть что-то еще?
Нет. Роман пишет, что произошло у него отсутствие вопросов. И что не встречал еще такого профессионализма, что ни одного лишнего слова. Спасибо большое, Рабанит Фрима, за прекрасный
урок. Я хочу пожелать всем доброго года, шана това, актива ве хатима това, чтобы был год действительно добрый, чтобы было здоровье для того, чтобы мы могли учить Тору и делать добрые дела, и быть с нашими друзьями, и общаться, и поддерживать их, и также получать поддержку от наших друзей. Очень-очень надеюсь, что мы и в новом году продолжим вот эти Ильхот Чува, и вы увидите, насколько это важно для нашей жизни на протяжении всего года, от начала его и до завершения. Всего самого доброго. До встречи. И вы знаете, что Рош ха-Шана – это очень важный для нас праздник. Не совсем в том смысле, как мы праздник понимаем. Там радость не только от того, что мы знаем, что этот суд для нас завершится благополучно, потому что мы сделаем все от нас зависящее для того, чтобы выйти оправданными в этом суде. Это день, когда определяется все те средства, которые мы получим в следующем году. Материальные средства, духовные средства, наши встречи, наши дружеские отношения в каком-то смысле, они тоже определяются в эти два дня. Всего вам самого доброго и успеха.